«Дальнар», — перебила Навани, не переставая что-то записывать. «Последняя фраза, которую ты сказал перед тем, как видение закончилось. Что это было?»
Далинар нахмурился. «Последняя?»
«Да», — нетерпеливо повторила Навани. «Самые последние слова из тех, что ты произнес».
«Я цитировал того, с которым разговаривал. Быть человеком означает хотеть то, чего мы не можем иметь. А в чем дело?»
Она не ответила, продолжая неистово писать. Закончив, соскользнула с высокого стула и ринулась к его книжной полке. «У тебя есть копия?» «Да, я знала, что должна быть. Это ведь книги ясны, да?»
«Да, она попросила позаботиться о них до своего возвращения».
Навани сняла с полки том. «Избранная Корваны». Она положила книгу на письменный стол и начала листать. Далинар присоединился к ней, хотя, разумеется, ничего не понимал из написанного.
«Зачем тебе это?»
«Вот». Навани посмотрела на Далинара. «Когда ты погружен в видение, ты разговариваешь, как известно».
«Да, несу всякую чепуху. Сыновья мне об этом говорили».
«Анак Малах Каф, Дел Макиан Хабин Ях. Знакома?»
Далинар растерянно покачал головой.
«Немного похоже на то, что бормотал отец», — заметил Ренарин. «Во время видения». «Немного», — чопорно поправила Навани. «Это в точности та же самая фраза. Последняя, которую ты проговорил перед тем, как выйти из транса. Я записала как могла все, что ты сегодня произнес».
«Зачем?» — спросил Далинар.
«Затем, что это могло пригодиться». «И пригодилось. Эта фраза почти совпадает с той, что есть в избранном».
«Что?»
— недоверчиво изумился Далинар.
«Как?»
«Это строчка из песни», — пояснила Навани. «Из хорала Ванриаля, ордена артистов, что живут на склонах Тихой горы в Якиведе. Год за годом, век за веком, они поют те же самые слова и заявляют, будто их песни написали на напеве зари сами вестники. У них есть слова этих песен, записанные древним алфавитом, но смысл утрачен. Это теперь просто набор звуков. Некоторые ученые верят, что алфавит и сами песни и впрямь представляют собой все, что осталось от напева зари».
«И я?» — начал Далинар.
«Ты только что процитировал одну из них. Более того, если ты правильно вспомнил то, что сказал, ты это перевел. Это может доказать гипотезу Ванриаля. Одно предложение кажется пустяком, но оно способно дать ключ к переводу всего текста. Меня давно уже что-то грызло, пока я слушала твои видения. Я так и знала, что в чуши, которую ты произносишь, слишком много внутреннего порядка». Она посмотрела на Далинара, широко улыбаясь. «Вполне возможно, что ты сейчас разгадал одну из самых трудных и древних загадок этого мира».
«Погоди-ка», — вмешался Адалин.
«О чем ты?»
«Я о том, племянник», — ответила Навани, переводя на него взгляд,
— «что у нас есть доказательства».
«Уверена?»
«Возможно, он слышал эту фразу и сочинил из нее целый язык?» — спросила Навани, демонстрируя исписанный лист. «Это никакая не чепуха, но язык, на котором люди сейчас не говорят. Я подозреваю это и впрямь напев зари. Так что, Адалин, или ты предложишь мне иной способ, при помощи которого твой отец мог изучить мертвый язык, или в видениях, скорее всего, показывается реальность». В комнате наступила тишина. Навани и сама выглядела потрясенной своим заявлением, но быстро пришла в себя. «Итак, Далинар», — продолжила она, — «мне нужно, чтобы ты как можно подробнее описал это видение. Я хочу услышать в точности те же слова, которые ты произнес, если ты их вспомнишь. Каждая мелочь, что мы соберем, сможет помочь моим ученым разобраться в этом».
Thank you. Thank you.
61. Хорошее из плохого. Во время бури я пробуждаюсь, падая, вертясь, скорбя. Дата Каканев, 1173. 13 секунд до смерти. Объект — городской стражник. «Далинар, ты совершенно уверен?» — мягко спросила Навани. Он кивнул. «Никаких сомнений. Я действительно повстречал Нохадона». После видения прошло несколько часов. Навани пересела в более удобное кресло возле Далинара. Ренарин разместился напротив, сопровождая их из приличия. Адалин отправился разбираться с повреждениями, причиненными великой бурей. Парень казался встревоженным тем, что видения могли оказаться реальными. «Но тот, кого ты видел, не назвался», — заметила Навани. «Это был он». Далинар устремил взгляд на стену над головой Ренарина, на гладкий коричневый духозаклятый камень. У него был властный вид. Он выглядел человеком, на которого возложена большая ответственность. Королем. Это мог быть совсем другой король. И ведь, в конце концов, он отбросил твое предложение написать книгу. Просто момент оказался неподходящий. Так много смертей. Какое-то потрясение лишило его присутствия духа, буря отец. 9 из 10 людей погибли в войне. Ты можешь себе такое вообразить? Опустошение, проговорила Навани. Объедини народ, грядет истинное опустошение. Тебе встречались упоминания об опустошениях? Спросил Далинар. Не сказки ревнителей, исторические хроники. Вдовствующая королева держала в руке бокал с подогретым фиолетовым вином, на стенке которого выступили капельки воды. «Да, но меня не стоит об этом спрашивать. Это ясно у нас, историк. Кажется, я видел последствия одного из них. Я видел трупы, приносящих пустоту. Может, это даст нам еще какие-нибудь подсказки? Они и близко не будут такими, как те, что касаются языкознания». Навани глотнула вина. «Опустошения случались в глубокой древности. Можно предположить, будто ты увидел то, что хотел увидеть». «Но эти слова, если мы сможем их перевести, никто не поспорит с тем, что ты видишь нечто реальное». Ее доска для письма лежала на низком столике перед ними, перо и чернила покоились на бумаге. «Собираешься поведать о моих видениях остальным?» — уточнил Далинар. «А как еще мы объясним, что с тобой происходит?» Великий князь поколебался. «Как объяснить? С одной стороны, было облегчение ему знать, что он не безумен. Но что, если при помощи этих видений некая сила пытается сбить его с пути, используя Нохадона и Сияющих, поскольку он считает их достойными доверия?» «Сияющие рыцари пали», — напомнил себе Далинар. «Они бросили нас. Некоторые ордена, возможно, обратились против нас, если верить легендам». Что-то во всем этом не давало ему покоя. Он заложил еще один камень в фундамент прежнего себя, но на самый важный вопрос так и не ответил. Стоит ли доверять этим видениям? Он не мог вернуться к той безоглядной вере в них после того, как провокационные вопросы Адалина разбудили в нем нешуточную тревогу. Он чувствовал, что не должен ничего рассказывать, пока не узнает их источника. «Далинар», — окликнула его Навани, подавшись вперед, — «в военных лагерях говорят о твоих приступах. Даже жены твоих офицеров не знают, что и думать. Они предполагают, что ты боишься бурь или что у тебя какая-то душевная болезнь. Этим мы очистим твое имя». «Как? Превратив меня в мистика? Многие решат, что от этих видений несет пророчествами». «Отец, ты видишь прошлое», — вмешался Ренарин. «Это не запрещено. А если их посылает Всемогущий, разве станут люди задавать вопросы?» «Мы с Адалином обсуждали это с ревнителями», — ответил Далинар. «Они сказали, очень маловероятно, что Всемогущий мог наслать что-то подобное. Если мы и впрямь решим довериться видениям, многие со мной не согласятся». Навани откинулась на спинку кресла, подтягивая вино и держа защищенную руку на коленях. «Далинар, твои сыновья открыли мне, что ты однажды отыскал старую магию. Почему? Что ты попросил у ночехранительницы? И каким проклятием она тебя наградила взамен?»
«Я уже им объяснил, что позор за случившееся нести мне одному. Я ни с кем не стану его делить».
В комнате наступила тишина. Легкий дождь, стучавший по крыше с самого окончания великой бури, прекратился. «Это может быть важно», — наконец произнесла Навани.
«Это было давно, задолго до начала видений. Не думаю, что оно как-то связано».
«Ты можешь ошибаться».
«Да».
«Но неужели тот день никогда не перестанет его преследовать? Разве недостаточно, что он потерял все воспоминания о своей жене?» «Что же думал Ренарин? осуждал ли отца за столь вопиющий грех. Далинор вынудил себя посмотреть в глаза сына, прятавшиеся за линзами очков. К его удивлению, Ренарин не выглядел обеспокоенным. Он просто размышлял.
«Мне жаль, что ты узнала о моем позоре».
Далинор покосился на Навани. Она махнула рукой с безразличным видом. Обращение к старой магии оскорбительно с точки зрения жрецов, но за это никогда не наказывают сурово.
«Я думаю, ты не особо старался ради искупления». Ревнители попросили сферы для бедняков, и пришлось заказать много молитв. Ни то, ни другое не устранило последствия или угрызения совести.
Думаю, ты был бы удивлен, узнав о том, сколько набожных светлоглазых пускаются на поиски старой магии в тот или иной момент жизни. По крайней мере, из тех, кому посредством путешествия в долину.
Но я и впрямь не могу поверить, что происходящее с тобой не связано с этим.
Тетушка... «Я недавно попросил, чтобы мне кое-что прочитали о старой магии», — сообщил Ренарин, поворачиваясь к ней. «Я согласен с мнением отца. Это не похоже на проделки Ночи Хранительницы. Она дарует проклятие в обмен на исполнение малозначимых желаний. Всегда одно проклятие и одно желание. Отец, я думаю, ты знаешь суть и того, и другого».
«Да, я в точности знаю, в чем суть моего проклятия». И оно никак не связано с видениями.
Тогда сомневаюсь, что старую магию можно в чем-то винить.
Согласен, но твоя тетя права, задавая вопросы.
У нас и впрямь нет доказательств того, что видение насылает всемогущий. Некая сила хочет, чтобы я узнал про опустошение и сияющих рыцарей. Возможно, нам следует спросить себя, зачем все это нужно.
Тетушка, чем же были эти опустошения?
Поинтересовался Ренарин. Ревнители говорят о приносящих пустоту, о человечестве, сияющих и борьбе, но чем они были на самом деле? Нам известны какие-нибудь подробности? Среди клерков твоего отца есть фольклористы, которые гораздо лучше сумели бы ответить на этот вопрос.
«Возможно», — вмешался Далинор, — «но я не знаю, кому из них можно доверять».
Нава не помедлила. «Разумно. Что ж, по моим сведениям, не сохранилось ни одного документа тех времен. Это было давно, очень давно». Но я припоминаю, что в мифе о Парасофе и Надрисе упоминаются опустошения.
«Парасофе», — повторил Ренарин, — «это ведь она отыскала семя камня».
Да, чтобы восстановить свой погубленный народ, она поднялась на пике Дара. В разных версиях мифа упоминаются современные горы, якобы они и есть истинные пики Дара, чтобы отыскать камни, к которым прикасались сами вестники. Она принесла их Надрису, тот уже был на смертном одре. И его семенем пробудила в камнях жизнь. Из них вылупились 10 детей, от которых и родился новый народ. Если не ошибаюсь, назывался он Марна.
«От него произошли макабаки», — добавил Ренарин.
«Мама рассказывала мне эту историю, когда я был маленьким».
Далинор покачал головой.
«Вылупились из камней». Старые легенды, как правило, казались ему бессмысленными, хотя ордена провозгласили многие из них священными.
«В самом начале этой истории говорится об опустошениях», — продолжила Навани. «Во время одного из них и были перебиты все соплеменники Парасофи».
«Но что же они собой представляли?»
«Войны», — Навани глотнула вина, — «приносящие пустоту приходили снова и снова, пытаясь изгнать человечество из Рошера и ввергнуть в преисподнюю. В точности, как когда-то изгнали людей и вестников из чертогов спокойствия».
«Когда появились сияющие рыцари?» — спросил Далинор.
«Не знаю». Навани пожала плечами. «Возможно, они были военным орденом из какого-нибудь королевства. Или, быть может, изначально являлись бандой наемников. Если так, то неудивительно, что в конце концов они превратились в тиранов».
«Из моих видений это не следует. Может быть, в этом и есть их истинная цель, чтобы я поверил в ложь о сияющих, а потом, проникнувшись этой верой, повторил их судьбу, падение и предательство».
«Не уверена», — скептически заметила Навани. «Не думаю, что ты видел нечто ложное о сияющих. Легенды, в общем-то, сходятся в том, что они не всегда были такими уж плохими. По крайней мере, насколько легенды вообще могут в чем-то сойтись».
Далинор встал, взял ее почти пустой бокал, подошел к сервировочному столику и снова наполнил. То, что он не был сумасшедшим, должно было помочь прояснить ситуацию, но взамен лишь еще сильнее его встревожило.
Что если видения посылали приносящие пустоту?
Он слышал истории о том, как они вселялись в тела людей и вынуждали тех творить зло. А если видение все же насылал всемогущий, то зачем?
Я должен хорошенько об этом поразмыслить. День был долгий. Пожалуйста, позвольте мне побыть одному.
Ренарин встал и кивнул в знак уважения, прежде чем покинуть комнату. Навани поднялась медленнее, шурша платьем, поставила бокал на столик, потом пошла за своим Фабриалем, снимающим боль. Ренарин ушел, и Далинор встал возле двери, ожидая, пока не уйдет и вдовствующая королева. Он не собирался снова оставаться с ней наедине, как в ловушке. Князь выглянул в коридор. Там были солдаты, и они могли видеть их с Навани. Вот и хорошо. Совсем не рад. Она задержалась у порога рядом с ним.
Рад? Ты не сходишь с ума. И мы не знаем, управляет мною кто-то или нет. В каком-то смысле у нас сейчас больше вопросов, чем было.
Видение благословенны. Навани коснулась его руки. Я это чувствую. Разве тебя не охватывает ощущение чуда? Князь заглянул ей в глаза. Красивейшие глаза светло-фиолетового оттенка. Она была такой проницательной, такой мудрой, как бы он хотел ей полностью доверять. Она вела себя исключительно честно. Ни слова никому не сказала о моем намерении отречься. Даже не пыталась использовать видение против меня. От одной мысли, что она могла бы так поступить, ему стало стыдно. Она была замечательной женщиной. Это Навани Халин. Замечательной, удивительной и необыкновенно опасной женщиной.
«Я вижу новые тревоги», — пробормотал он. «И новую опасность».
«Но, Далинор, в твоем распоряжении опытные ученые, историки и фольклористки, о которых можно только мечтать. Я тебе завидую, хоть ты и говоришь, будто не видел примечательных фабриалей».
«Навани, у древних не было фабриалей. Я в этом уверен.
И значит, наше мнение о них целиком и полностью неверно».
«Похоже на то».
«Клянусь камнепадом», — сказала она со вздохом. «Хоть что-нибудь способно разжечь в тебе былой пыл?» Он пожал плечами.
«Слишком много всего. Мои внутренности точно клубок угрей. Чувства так и копошатся. Видения правдивы, и это меня тревожит.
Скорее будоражит», — поправила она. «Помнишь, что ты сказал раньше? О доверии ко мне?»
«Я такое говорил?»
«Ты сказал, что не доверяешь своим клеркам и попросил меня записать видение. Я вижу в этом подтекст». Ее свободная рука все еще касалась его. Она протянула защищенную руку и закрыла дверь в коридор. Далинор хотел ее остановить, но замешкался. Почему? Они остались наедине. И она была такой красивой, эти умные, сияющие от волнения и страсти глаза.
«Навани», —
пробормотал Далинор, пытаясь справиться с желанием.
«Ты опять за свое.
Почему он вообще поддается ей?» «Да, я упрямая женщина». Теперь в ее тоне не было и намека на игривость.
«Это неприлично.
Мой брат...» Он потянулся к двери, чтобы снова ее открыть. «Твой брат?» — резко бросила Навани, и в ее глазах вспыхнул гнев. «Почему все только о нем и говорят? Все так тревожатся о человеке, который давно умер. Далинор, его тут нет. Он ушел. Я тоскую по нему, но, видимо, и вполовину не так сильно, как ты».
«Я чту его память», — напряженно сказал Далинор, сжимая ручку двери, но не открывая ее.
«Это прекрасно. Я очень рада. Но прошло уже 6 лет, а все по-прежнему считают, что я всего лишь жена мертвеца. Другие женщины развлекают меня праздной болтовней, но не пускают в свои политические круги. Они думают, я реликвия. Ты хотел знать, от чего я так быстро вернулась?»
«Я...»
«Потому что у меня нет дома. Все считают, что мне не следует принимать участие в важных событиях, ведь мой супруг мертв. Я могу бездельничать, любым моим капризом потакают, но игнорируют. От меня всем неуютно, в особенности королеве и другим придворным дамам».
«Мне жаль, но я не...»
Навани подняла свободную руку и пальцем постучала по его груди. «Далинор, тебе я такого не позволю. Мы были друзьями еще до того, как я вообще познакомилась с Гавелором. Ты все еще знаешь, что я — это я, а не какая-нибудь тень династии, рухнувшей много лет назад, верно?» Она устремила на него умоляющий взгляд.
«Кровь отцов моих!» — потрясенно подумал Далинор.
«Она плачет!» Две маленькие слезинки. Навани еще ни разу не выглядела такой искренней, и потому он ее поцеловал.
Это была ошибка.
Он это понимал и все равно схватил ее, заключил в грубые крепкие объятия и прижал свой рот к ее рту, не в силах совладать с собой. Навани растаяла в его руках. Князь почувствовал на губах ее соленые слезы, когда те скатились по щекам. Это длилось долго, слишком долго. Прелесть, как долго. Его разум кричал, словно пленник в кандалах, вынужденный через решетку тюремной камеры наблюдать за чем-то ужасным. Но часть его желала этого уже десятилетиями.
десятилетиями потраченными на наблюдение за тем, как его брат ухаживает, женится и обладает единственной женщиной, которую молодой Далинар когда-нибудь желал. Он пообещал себе, что не позволит подобному случиться, запретил себе что-либо чувствовать к Наване в тот момент, когда она согласилась на предложение Гавелора, ушел в сторону, но ее вкус, ее запах, тепло ее тела, которое было так близко, ох, до чего же сладко! Угрызение совести смыло благоухающей волной, касаясь ее, он забывал обо всем. Далинар не помнил ни о страхе перед видениями, ни о тревогах по поводу Садеаса, ни о стыде за прошлые ошибки. Он мог думать лишь о ней, красивой, проницательной, нежной и одновременно сильной. Далинар прижался к ней, словно она была последним, что оставалось в мире, пустившимся в безумный пляс. Наконец он прервал поцелуй. Навани потрясенно уставилась на него. Вокруг них точно хрустальные снежинки медленно опускались спрены страсти. Его опять охватило чувство вины. Далинар попытался нежно отодвинуться, но она не отпускала его, держась крепко. «Навани!» «Тссс!» Ее голова легла ему на грудь. «Мы не можем!» «Тссс!» Настойчивее повторила она. Вздохнув, князь позволил себе и дальше обнимать ее. «В мире что-то пошло не так», — тихонько пробормотала Навани. «Король Якиведа убит. Я узнала об этом только сегодня. Его прикончил шинец-осколочник в белой одежде». «Буря, отец! Что-то происходит», — продолжила она. «Что-то более важное, чем наша война здесь. Более важное, чем Гавелор. Ты слышал о странных вещах, которые люди говорят перед смертью? На них чаще всего не обращают внимания, но среди лекарей ходят слухи. А буристражи шепчутся о том, что великие бури становятся сильнее». «Об этом я слышал». Он обнаружил, что с трудом может говорить, опьяненный ее близостью. «Моя дочь что-то ищет. Иногда ясно меня пугает. Она такая упорная. Я искренне верю, что она самая умная из всех людей, которых мне доводилось знать. И то, что ясно хочет разыскать, Далинар, дочь верит, что приближается нечто очень опасное. Солнце приближается к горизонту, грядет буря-бурь, истинное опустошение. Ночь скорбей. Ты мне нужен», — продолжала Навани. «Я это знала много лет, и все же боялась, что ты не выдержишь угрызений совести, поэтому сбежала, но не смогла остаться вдали, не смогла вытерпеть то, как они со мной обращаются». Не смогла закрыть глаза на то, что происходит с этим миром. Я в ужасе. Я не могу без тебя. Гавелор был не таким, как все считали. Он мне нравился, но... «Прошу тебя», — перебил Далинар, — «не говори о нем плохо. Как хочешь. Кровь отцов моих». Он не мог выкинуть из головы ее запах. Не мог пошевелиться, держась за нее, как держится за скалу, чтобы не унесло ветрами великой бури. Навани посмотрела на него снизу вверх. «Что ж, остановимся на том, что Гавелор мне нравился, но ты мне более чем нравишься, и я устала ждать». Он закрыл глаза. «Разве у нас может что-то получиться? Мы что-нибудь придумаем. Нас осудят. В военных лагерях меня уже игнорируют, а про тебя распространяют лживые слухи. Что еще они могут нам сделать? Что-нибудь придумают. Жрецы меня пока что не порицали. Гавелор мертв», — сказала Навани, вновь опуская голову ему на грудь. «Я не изменяла ему, пока он был жив, хотя буря-отец, свидетель, поводов было предостаточно. Ордена пусть говорят, что хотят, но доводы не запрещают наш союз. Традиция и доктрина — разные вещи, и я не боюсь кого-нибудь оскорбить». Далинар глубоко вздохнул и с немалым трудом, разомкнув объятия, отступил.
«Если ты надеялась утешить меня в этот тревожный день, то не получилось».
Она скрестила руки на груди. Князь продолжал чувствовать то место, где ее защищенная рука касалась его спины. Нежное прикосновение, которого удостаиваются только члены семьи. «Я здесь не для того, чтобы тебя утешать. Совсем наоборот, прошу тебя. Мне в самом деле нужно о многом подумать. Я не позволю тебе отказаться от меня. И не забуду о том, что сейчас произошло. Я не Навани», — нежно перебил он. «Я тебя не брошу, обещаю». Она внимательно посмотрела на него и криво улыбнулась. «Очень хорошо. Но ты кое-что начал сегодня».
«Я начал?»
Он испытал одновременно изумление, восторг, смущение, тревогу и стыд.
«Далинор, это был твой поцелуй»,
— небрежно проговорила она, открывая дверь и выходя в его приемную.
«Ты меня соблазнила».
«Я? Соблазнила?» Она бросила на него быстрый взгляд. «Да я еще ни разу в жизни не была столь открытой и честной.
Знаю».
Далинор улыбнулся. В этом и крылся соблазн. Потом тихонько закрыл дверь и позволил себе выдохнуть.
«Кровь отцов моих! Ну почему все так сложно?»
Но, невзирая на все тревоги, он ощутил, как мир, в котором все пошло наперекосяк, стал правильнее, чем раньше.
Глава 62. Три глифа. «Тьма станет дворцом. Пусть правит. Пусть правит».
Какивах, 1173, 22 секунды до смерти. Темноглазый силаец. Род занятий неизвестен.
«Думаешь, одна из этих штук может нас спасти?» — спросил Мош, бросив сердитый взгляд на молитву, привязанную к правому предплечью Каладина.
Каладин отвел взгляд. Парень стоял по стойке вольно, пока солдаты Садааса пересекали мост. Теперь, когда он начал работать, прохладный весенний воздух бодрил. Небо было ярким, безоблачным, и буре-стражи заверяли, что великой бури скоро ждать не следует. Молитвы, привязанные к его предплечьям, были просты. Три глифа — ветер, защита, любимые. Молитва к Езерезе, буре-отцу, чтобы он защитил любимых и друзей. Она была недвусмысленной. Такие предпочитала его мать. Несмотря на свою утонченность и склонность к сарказму, она всегда оказывалась простой и искренней, когда вязала или писала молитву. Теперь молитвы напоминали Каладину о ней.
«Поверить не могу, что ты столько за них заплатил», — продолжал Моаш. «Если вестники и смотрят на людей, мостовиков они точно не замечают».
«Наверное, в последнее время я тоскую по прошлому. Молитва, скорее всего, бессмысленна, но у него появился повод почаще думать о религии. Жизнь в рабстве не способствовала размышлениям о том, что кто-то или что-то их бережет. Но все-таки многие становились более религиозными, именно оказавшись среди мостовиков. Две группы – противоположные мнения. Означало ли это, что одни были глупыми, а другие – черствыми, или дело было в чем-то совершенно ином?»
«Знаете, они ведь добьются того, что мы все погибнем», – сказал стоявший позади Дрехи. «Только и всего».
Мостовики были измучены. Каладину и его отряду пришлось всю ночь трудиться в ущелье. Кашель ужесточил требования, теперь они должны собирать больше трофеев. Чтобы собрать нужное количество, они отказались от тренировки. А утром их разбудили и отправили на вылазку после всего-то 3 часов сна.
Они уже сейчас, построившись, едва держались на ногах, а до спорного плато было еще далеко. «Будь что будет», — негромко проговорил стоявший с другой стороны строя Скар. «Хотят, чтобы мы погибли. Ну так вот, я не боюсь. Мы им покажем, что такое храбрость. Пусть прячутся за нашими мостами, пока мы идем в атаку».
«Это не победа», — буркнул Моаш. «Я считаю, надо напасть на солдат прямо сейчас».
«На наше собственное войско?» — уточнил Сигзил, повернув темнокожее лицо и окидывая взглядом шеренгу.
«Ну да», — подтвердил Моаш, по-прежнему глядя вперед. «Они все равно нас прикончат. Давайте хоть нескольких заберем с собой. Преисподняя, почему бы не напасть на самого Садааса? Его стражи такого не ожидают. Готов поспорить, мы успеем повалить нескольких и забрать у них копья. А потом можно убивать светлоглазых, пока нас не прирежут».
Некоторые из мостовиков пробормотали, что согласны. Солдаты все шли по мосту.
«Нет», — возразил Каладин, — «так мы ничего не добьемся и будем мертвы, прежде чем Садаас испытает хоть какое-то неудобство».
Мош сплюнул.
«А как мы можем чего-то добиться? Преисподняя, Каладин! Я себя чувствую так, словно уже болтаюсь в петле!»
«У меня есть план!»
Каладин ждал возражений, остальные его планы не сработали. Никто даже рта не открыл.
«Ну хорошо», — сказал Мош. «Что за план?»
«Увидите. Если получится, выиграем время. Если нет, я труп».
Он повернулся и окинул взглядом их лица. «На этот случай Тефту приказано совершить попытку побега сегодня. Вы не готовы, но хоть попытаетесь. Это куда лучше, чем напасть на Садааса во время прохода через ущелье». Мостовики закивали, и Моаш вроде бы успокоился. В противоположность тому, каким он был в самом начале, мостовик проникся преданностью. Бывал вспыльчивым, но с копьем справлялся лучше всех.
Приблизился Садаас. Верхом началом жеребце, в красном осколочном доспехе, в шлеме с поднятым забралом. Так совпало, что он пересекал ущелье по мосту Каладина, хотя, как и всегда, мог выбирать из 20 мостов.
Но на самих мостовиков князь даже не взглянул.
«По местам.
«Переходим!» — скомандовал Каладин, когда Садас удалился.
Мостовики перешли по своему мосту, и он распорядился втянуть мост на другую сторону и поднять. Тот казался тяжелее обычного. Мостовики пустились рысью, огибая армейскую колонну и спеша к следующей расщелине. Поодаль шла вторая армия в синем, и для переходов у них были мосты Садаса. Похоже, Далинар Халин отказался от своих громоздких мостов и теперь использовал мостовые расчеты Садаса, чтобы пересекать ущелье. Вот и вся его честь, вкупе с нежеланием жертвовать жизнями мостовиков. В кошеле Каладина было множество заряженных сфер, которые он получил от менял в обмен на большее количество тусклых сфер. Парень очень жалел о таком убытке, но ему был нужен буресвет. Они быстро достигли следующей расщелины. По словам Матала, супруга Хашель, она была предпоследней. Солдаты начали проверять оружие, разминаться, и спрены ожидания взвелись точно маленькие вымпелы. Мостовики установили мост и отошли. Появились Лопан и Молчун Дабит с носилками, на которых лежали мехи с водой и бинты. Лопан вместо отсутствующей руки цеплял носилки к крюку на поясе. Они шли среди мостовиков, каждому давая напиться. Подойдя к Каладину, Лопан кивком указал на большой мешок в центре носилок — доспехи. «Когда они тебе нужны?» — спросил он тихонько, опуская носилки и вручая Каладину мех с водой. «Прямо перед штурмом», — сказал Каладин. «Лопан, ты справился?» — мостовик подмигнул.
«Однорукий гердозиец, как ни крути, в два раза полезнее безмозглого Олетти. Кроме того, пока у меня есть одна рука, я все еще могу делать так».
Он украдкой сделал неприличный жест в сторону марширующих солдат. Каладин улыбнулся, но он уже слишком сильно волновался, чтобы чувствовать веселье. Прошло очень много времени с той поры, как он в последний раз дрожал перед битвой. Думал, Таксу удалось это выбить из него.
«Эй!» — сказал вдруг кто-то. «Это мне и нужно!»
Парень повернулся и увидел, что к ним идет солдат. Он был именно из тех людей, которых Каладин привык избегать в армии Амарема. Темноглазый, но скромного ранга. Крупного телосложения, повышение добился, скорее всего, исключительно благодаря внушительной внешности. Оружие и доспехи в хорошем состоянии, но форма грязная и помятая, а рукава закатаны, демонстрируя волосатые руки. Сначала Каладин решил, что солдат увидел жест Лопана, но он не был зол. Солдат оттолкнул Каладина и выхватил у Лопана мех с водой. Другие солдаты, ожидавшие поблизости своей очереди к мосту, заметили. Их собственные водоносы были куда медленнее, и многие поглядывали на Лопана и его мехи с жадностью. Будет ужасно, если солдаты поймут, что можно брать воду мостовиков. Но еще ужаснее было кое-что другое. Если они столпятся у носилок, чтобы напиться, то обязательно найдут мешок, набитый доспехами. Каладин быстрым движением забрал мех у солдата. «Разыщи своего водоноса!» Солдат посмотрел на Каладина, словно не веря тому, что мостовик посмел ему перечить. Он помрачнел, как туча, и опустил копье, которое ударилось тупым концом о землю.
«Я не хочу ждать».
«Какая незадача!» Каладин шагнул к солдату, глядя ему прямо в глаза. Мысленно он проклинал идиота. «Если начнется свара...» Солдат все колебался, еще сильнее потрясенный неприкрытой угрозой от мостовика. Каладин не мог похвастать столь внушительными мышцами, но был на палец или два выше. Неуверенность солдата отразилась на его лице.
«Просто убирайся», — подумал Каладин.
«Но нет, спасовать перед мостовиком на глазах у сослуживцев?» Солдат сжал кулак, хрустнув костяшками. Но не успел тот и глазом моргнуть, как четвертый мост выстроился вокруг Каладина в агрессивный перевернутый клин, двигаясь естественно и плавно, как старшина их и учил. Каждый сжал кулаки, давая солдату отличную возможность убедиться в том, что таскание тяжестей позволило им обрести физическую форму, превосходящую среднего воина. Солдат бросил взгляд на свое отделение, словно ища подмоги.
«Что, друг, хочешь устроить драку сейчас?» — полюбопытствовал Каладин. «Интересно, если ты поранишь мостовика, кого Садас заставит нести этот мост?» Солдат снова посмотрел на Каладина, помолчал, потом нахмурился, ругнулся и зашагал прочь.
«Там внутри все равно один крем», — пробормотал он, присоединяясь к своему отряду.
Четвертый мост расслабился. Многие солдаты в строю поглядывали на них с одобрением. Наконец-то хоть что-то другое, помимо сердитых взглядов. Оставалось лишь надеяться, что они не заметили, как отряд мостовиков быстро и аккуратно построился в боевом порядке хорошо известным копейщикам. Каладин взмахом руки велел всем разойтись и благодарно кивнул. Они отошли, и парень бросил злополучный мех Лопану. Коротышка криво ухмыльнулся, провожая взглядом солдата, посягнувшего на воду.
«Я этого так не оставлю, Ганчо».
«В смысле?»
«Ну, видишь ли, у меня есть кузен-водонос», — начал объяснять Лопен.
«И я тут подумал, он у меня в долгу, потому что я как-то раз помог его сестре сбежать от парня, который ее преследовал».
«У тебя и впрямь много кузенов».
«Кузенов много не бывает. Кто докучает одному из нас, тот докучает всем нам.
Вы, соломенные головы, никак не возьмете это в толк. Ничего личного, Ганчо».
Халадин вскинул бровь. «Не устраивай солдату неприятностей. Не сегодня. Я сам вскоре устрою столько неприятностей, что на всех хватит».
Лопен со вздохом кивнул. «Ну ладно, ради тебя». Он протянул мех. «Точно не хочешь пить?»
Халадин не хотел. В желудке у него было неспокойно. Но он заставил себя снова взять мех и сделать несколько глотков. Вскоре пришло время перейти и перетянуть мост на другую сторону для последнего перехода. Приближалась атака. Солдаты сада состроились, светлоглазые разъезжали туда-сюда, выкрикивая указания. Маттл взмахом руки велел отряду Каладина выдвинуться вперед. Армия Далинора Халина отстала. Она двигалась медленнее, поскольку была более многочисленна. Каладин занял свое место в первом ряду. Лучники Паршенди построились на краю плато, устремив грозные взгляды на приближавшегося противника. Они уже пели. Каладину показалось, что он слышит их голоса. Справа стоял Мош, слева камень. Лишь трое на линии смерти, потому что людей у них и так не хватало. Он поставил Шена в самый последний ряд, чтобы Паршун не видел, что собирается сделать Каладин. «Я выскочу из-под моста, как только мы начнем двигаться. Камень, ты командуешь вместо меня. Не давай им остановиться».
«Ладно», — сказал Рогаед, — «будет трудно нести без тебя. У нас так мало людей, и мы очень слабые».
«Справитесь. Вам придется».
Каладин не видел лица камня, поскольку они оба были под мостом, но голос выдавал тревогу Рогаеда.
«Хотеть попробовать что-то опасное?»
«Возможно».
«Я могу помочь?»
«Боюсь, не можешь, мой друг. Но спасибо, что спросил».
Камень не успел ответить. Маттл заорал мостовым расчетом выступать. Над ними полетели стрелы, отвлекая внимание Паршенди. Четвертый мост побежал, и Каладин, вынырнув из-под моста, помчался впереди. Поджидавший рядом Лопен бросил ему мешок с доспехами. Маттл в панике закричал на Каладина, но мостовые расчеты уже пришли в движение. Каладин сосредоточился на цели — защитить четвертый мост, и резко вдохнул. Буресвет хлынул в него из кошеля на поясе, но он втянул не слишком много. В самый раз, чтобы обрести силу. Сил металась перед ним почти невидимая, словно рябь в воздухе. Каладин на бегу развязал мешок, вытащил жилет и неуклюже натянул через голову. Забыв про застежки по бокам, надел шлем и перепрыгнул через невысокий каменный выступ. Последним достал щит, на котором красовался узор из скрещенных красных костей Паршенди. Кости дребезжали. Даже надевая доспехи, Каладин без труда держался далеко впереди от тяжело нагруженных мостовых расчетов. Его усиленные буресветом ноги были легки и уверены. Лучники Паршенди прямо перед ним резко оборвали песню. Некоторые опустили луки. Хотя было слишком далеко, чтобы разглядеть лица, юноша чувствовал их ярость. Каладин этого и ждал. Он на это надеялся. Паршенди бросали своих мертвецов. Не потому, что им было все равно, но потому, что они считали ужасным преступлением перемещать трупы. Даже просто к ним прикасаться было похоже грехом. Человек, осквернивший трупы и надевший на бой доспехи с костями, совершал страшный проступок. По мере того, как Каладин приближался, среди лучников Паршенди началась другая песня. Быстрая, неистовая, настоящий хорал. Те, что опустили луки, подняли их вновь и бросили все силы на то, чтобы убить его. В него полетели стрелы. Десятки стрел. Это не был аккуратный одновременный выстрел. Каждый лучник действовал сам по себе, с яростью и быстротой выпуская в Каладина все, что имел. На него обрушился целый смертоносный рой. Сердцебиение Каладина ускорилось, и он метнулся влево, перепрыгнул через нагромождение камней. Стрелы рассекали воздух перед ним в опасной близости, но его заряженные буресветом мышцы реагировали быстро. Парень заметался между стрелами, потом повернул в другую сторону, двигаясь непредсказуемо. Четвертый мост, бегущий позади него, был уже в пределах досягаемости, но ни одна стрела в них не полетела. Другие мостовые команды также оказались предоставлены самим себе, потому что множество лучников теперь целились только в Каладина. Стрелы летели все быстрее и отскакивали от его щита. Одна задела руку, другая чуть не сбила шлем, угодив прямо в него. Из раны на руке потек свет, а не кровь.
И, к удивлению Каладина, она начала затягиваться. На кожу проступил иней, количество буресвета в теле уменьшилось. Он втянул еще, до той грани, за которой начиналось заметное свечение. Парень уклонялся, вертелся, прыгал, бежал. Его натренированное для битв тело наслаждалось новообретенной скоростью, и он щитом отражал летящие стрелы. Каладин как будто родился для этого. С юных лет только и ждал шанса воспользоваться буресветом. Раньше и не жил, а вел унылое и беспомощное существование. Теперь исцелился. Не превзошел свои возможности, нет. Наконец-то понял, на что способен. Стая стрел алкала его крови. Но Каладин увертывался от них, и хотя еще одна оцарапала его руку, другие отлетели от щита или нагрудника. Обрушился новый ливень, и он поднял щит, тревожась не слишком ли медленно. Однако стрелы изменили направление полета, повернули к его щиту, врезались в него. Их словно что-то притянуло. «Я их притягиваю!» Он вспомнил десятки вылазок с мостом, когда стрелы вонзались в древесину совсем рядом с тем местом, где его руки держались за рукояти и всегда чуть-чуть промазывали. «Как давно я это делаю?» Сколько стрел я притянул к мосту и отвратил от себя. Не было времени об этом думать. Он продолжал бежать, уклоняясь, и чувствовал, как стрелы проносятся мимо. Слышал свист, ощущал щепки, которые летели во все стороны, когда стрелы ломались, ударившись о камни или о его щит. Каладин надеялся, что отвлечет на себя хоть кого-то из лучников Паршенди, но понятия не имел, что их ответ будет таким сильным. Часть его азартно ликовала от того, что приходилось все время метаться, уклоняться и отбивать ливень стрел. И все же он начал замедляться. Попытался втянуть буресвет, но ничего не произошло. Сферы были пусты. Он запаниковал, но вскоре поток стрел начал ослабевать. Вздрогнув, Каладин понял, что мостовые расчеты ушли в стороны и уже разместили свои грузы, а он все продолжал увертываться от стрел. Четвертый мост стоял, где полагалось. Кавалерия неслась по нему, чтобы атаковать лучников. Несмотря на это, некоторые разгневанные паршенди все продолжали стрелять по Каладину. Воины с легкостью их убивали, очищая пространство для пехотинцев Садеаса. Каладин опустил щит. Тот был весь в торчащих стрелах. Он едва успел перевести дух, как с радостными криками нагрянули мостовики и чуть не повалили его на землю от восторга. «Дурень!» — вскричал Мош. «Шквальный дурень! Что это было? О чем ты думал?» «Невероятно быть!» — сказал Камень. «Ты должен был погибнуть!» — воскликнул Сигзил. Его обычное строгое выражение лица сменилось широкой улыбкой. «Буря, отец!» — прибавил Мош, вытаскивая стрелу, застрявшую в жилете Каладина у плеча. «Вы только поглядите на это!» Парень оглядел себя и с ужасом обнаружил с десяток дыр по бокам жилета и рубахи, там, где стрелы едва не попали в него. Три стрелы застряли в кожаном жилете. «Благословенный бурей!» — пробормотал Скар. «Больше добавить нечего!» Каладин не отвечал на их восхваление. Его сердце все еще колотилось, а разум оцепенел. Он был изумлен тем, что выжил, замерз от буресвета, который впитал, и вымотался, словно пробежал жесткую полосу с препятствиями. Парень посмотрел на Тефта, вскинул бровь и кивком указал на кошель на поясе. Тефт покачал головой. Он наблюдал. Поднимавшийся от Каладина буресвет был незаметен окружающим в ярком свете дня, и все-таки то, как тот увертывался от стрел, должно было выглядеть невероятно. Слухи о нем теперь многократно усилятся. Он повернулся навстречу солдатам, что шли мимо, и кое-что осознал. Ему еще предстояло разобраться с Маталом. «Встать в строй, ребята!» — приказал Каладин. Они с неохотой подчинились, построившись по двое. Впереди возле их моста стоял Матал. Он выглядел обеспокоенным, и ничего удивительного. Приближался Садеас. Каладин напрягся, вспомнив, как его предыдущая победа, когда они повернули мост боком, обернулась поражением. Поколебавшись, он поспешил к мосту и Маталу, куда и направлялся Садеас. Мостовики последовали за Каладином. Каладин прибыл в тот момент, когда Матал кланялся Садеасу, который был в своем знаменитом красном осколочном доспехе. Каладин и его отряд также поклонились. «Аварак Матал!» — заговорил Садеас и кивнул на Каладина. «Этот человек мне знаком». «Он тот самый, Светлорд!» — взволнованно кинулся объяснять Матал. «Тот, который...» «Ах, да!» — перебил Садеас. «Тот, с которым случилось чудо! И ты вот так послал его вперед? Приманкой?»
Не ожидал я от тебя подобной смелости.
Светлорд, я принимаю на себя всю ответственность.
Маттл приосанился. Садас окинул взглядом поле боя.
Что ж, к счастью для тебя сработало.
Вероятно, мне теперь придется тебя повысить.
Он покачал головой.
Эти дикари почти не обращали внимания на атакующих солдат.
Все 20 мостов на местах, в большинстве отрядов никаких потерь.
Даже не знаю, что об этом думать. Считай, что я тебя похвалил. Примечательнее всего то, как этот парень увертывался.
Он пришпорил коня и оставил Маттала и мостовиков позади.
Это было самое неискреннее повышение, какое только видел Каладин.
Но и так сойдет. Он широко улыбнулся, встретив яростный взгляд Маттала.
«Ты!» — начал Маттал, брызгая слюной. «Меня могли казнить из-за тебя!»
«А взамен повысили, благодаря мне!» — сказал Каладин, и четвертый мост построился вокруг него.
«Мне все равно стоило бы тебя подвесить!»
«Пробовали уже! Ничего не вышло!»
«Кроме того, вы же понимаете, что теперь Садас будет ожидать, что я каждый раз буду там бежать, отвлекая лучников. Если хотите заставить какого-нибудь другого мостовика, что ж, желаю удачи!»
Маттл побагровел. Он повернулся и устремился прочь к другим мостовым расчетам. Два ближайших, 7-й и 18-й, смотрели на Каладина и его команду. «Все 20 мостов на местах? Почти нет потерь?»
«Буря-отец», — подумал Каладин, — «сколько же лучников в меня стреляли?»
«Ты это сделал!» — воскликнул Мош. «Ты нашел секрет! Надо это использовать, применить шире!»
«Спорим, я бы тоже смог так увертываться, если бы меня ничто не отвлекало», — сказал Скар. «Еще бы хороший доспех!»
«Надо сделать побольше», — согласился Мош. «Где-то 5, чтобы можно было бежать впереди, отвлекая на себя внимание Паршенди!»
«Кости!» — объяснил Камень, скрестив руки на груди. «Вот почему все сработало. Паршенди так взбесились, что забыли про мостовые отряды. Если на всех 5 будут кости Паршенди...»
Тут Каладин кое-что вспомнил. Он оглянулся, высматривая в толпе мостовиков Шена.
«Где же Паршун?»
«Вот он». Шен сидел на камнях и с отсутствующим видом глядел перед собой. Каладин и остальные приблизились к нему. Паршун посмотрел на него. Лицо искажено от боли, слезы текут по щекам. При виде Каладина он заметно вздрогнул, отвернулся и зажмурил глаза.
«Он так сел, едва увидев, что ты устроил, парень».
Тефт потирал подбородок. «Наверное, на вылазке с мостом его брать больше не следует». Каладин стянул с головы шлем с куском панциря, провел рукой по волосам. Куски, пришитые к одежде, пованивали, хотя он их вымыл на дне ущелья. «Поглядим», — бросил Каладин, чувствуя легкие угрызения совести. Они близко не затмили радость от победы и того, что он защитил своих людей, но немного притупили ее. А пока что у нас все равно есть достаточно много мостовых расчетов, в которые стреляли. Вы знаете, что надо делать. Все закивали и бросились в рассыпную на поиски раненых. Каладин оставил одного следить за Шеном. Он не знал, что еще можно сделать с Паршуном, и сложил потный шлем с куском панциря и жилет в носилке Лопана, стараясь не показывать свою усталость. Он присел и стал перебирать медицинское снаряжение, прикидывая, что может понадобиться. И вдруг понял, что его руку сотрясает крупная дрожь. Каладин прижал ее к земле другой рукой, чтобы успокоить, и начал делать глубокие вдохи и выдохи.
Холодная липкая кожа, тошнота, слабость. Он был в шоке.
«Сынок, ты в порядке?» — спросил Тефт, присев рядом с Каладином. Рана на руке мостовика, полученная несколько вылазок назад, все еще была забинтована, но это не остановило его от новой вылазки. Не теперь, когда их осталось так мало.
«Со мной все будет хорошо».
Каладин дрожащей рукой потянулся за мехом с водой. Он с трудом смог вытащить пробку.
«Что-то мне не «со мной все будет хорошо», — повторил Каладин и положил мех обратно. «Важнее всего, что парни в безопасности».
«Ты собираешься делать это каждый раз, когда мы пойдем на битву?»
«Что угодно, лишь бы их уберечь».
«Ты не бессмертный», — мягко проговорил Тефт. «Сияющих можно было убить в точности, как любого человека. Рано или поздно одна из этих стрел попадет тебе в шею, а не в плечо.
Буресвет исцеляет. Буресвет помогает твоему телу исцелиться. Как по мне, это не одно и то же».
Тефт положил Каладину руку на плечо.
«Мы не можем тебя потерять. Ты нам нужен, Тефт.
Я не перестану подвергать себя опасности, и я не собираюсь позволить им попасть под ливень стрел, если могу как-то этому помешать.
Что ж тогда ты позволишь некоторым из нас пойти с тобой?»
Мост поднимут и 25, если на то пошло. Это дает нам немного лишних рук, как и сказал Камень. И я готов поспорить, что кое-кто из раненых, которых мы спасли, будут более чем рады помочь. Их не осмелятся отослать назад в те отряды, пока ты будешь делать то, что сделал сегодня. Пока четвертый мост будет помогать всей армии атаковать.
Я... Каладин замолчал. Далит сделал бы то же самое. Он всегда повторял, что его забота как сержанта отчасти заключается в том, чтобы Каладин был жив.
«Ну хорошо». Тефт кивнул и встал.
«Тефт, ты был копейщиком», — сказал Каладин. «Не пытайся этого отрицать. Как ты очутился здесь, в мостовых отрядах?
Тут мне и место».
Тефт повернулся и ушел, чтобы заняться ранеными. Каладин сел, потом лег, ожидая, пока не пройдет шок. С южной стороны подходила вторая армия под синим знаменем Далина Рахалина. Они перешли на прилегающее плато. Парень закрыл глаза, восстанавливая силы. Через некоторое время он услышал какой-то звук и открыл глаза. На его груди сидела Сил, скрестив ноги. Позади нее Далин Рахалин вступил в бой, и его люди шли не под обстрелом. Саадас очистил им дорогу от Паршенди.
«Это было изумительно», — сказал Каладин, обращаясь к Сил. «Что я сделал со стрелами? Все еще думаешь, что ты проклят?»
«Нет». «Знаю, это не так», — он посмотрел в мрачное небо. «Но это означает, что неудачи случались по моей вине. Я позволил Тьену умереть, подвел копейщиков, рабов, которых пытался спасти, Тару». Он не думал о ней какое-то время. Связанная с ней неудача отличалась от остальных, но тем не менее оставалась неудачей. «Если нет никакого проклятия или невезения, никакой бог на меня не обиделся». Придется жить с осознанием того, что будь я самую малость усерднее, будь у меня больше опыта или умений, я бы смог их спасти.
Сил нахмурилась. «Слушай, пора с этим покончить. Ты ни в чем не виноват».
Так всегда говорил мой отец. Он слабо улыбнулся. «Каладин, преодолей угрызение совести. Беспокойся, но не слишком. Принимай на себя ответственность, но не вини в случившемся. Защищай, спасай, помогай, но знай, когда сдаться». Это словно идти по самому краешку пропасти. Смогу ли я так?
Не знаю, я ничего в этом не смыслю. Но ты рвешься на части, внутри и снаружи.
Каладин продолжал глядеть в небо.
Это было чудесно. Сил, я словно стал бурей. Паршенди не могли коснуться меня. Стрелы — это пустяк. Ты в этом еще новичок. Ты чуть не надорвался.
Спаси их, прошептал Каладин. Каладин, соверши невозможное, но не надорвись. И не вини себя, если потерпишь неудачу.
Сил, по самому краю,
на волосок от бездны. Несколько мостовиков вернулись с раненым. Тайленцем с квадратным лицом. У того стрела засела в плече. Каладин принялся за работу. Его руки все еще слегка дрожали, но это не шло ни в какое сравнение с прежней дрожью. Мостовики столпились вокруг, наблюдая. Он уже начал обучать камня, дрехи и скара, но из-за того, что смотрели, все принялся объяснять. «Если надавить тут, можно замедлить кровотечение. Эта рана не опасная, хотя, вероятно, приятного от нее маловато». Пациент гримасой выразил свое согласие. «И настоящую проблему представляет инфекция. Рану надо промыть, чтобы убедиться, что в ней нет ни щепок, ни кусочков металла. Потом зашить. Мышцы и кожа плеча будут двигаться, поэтому понадобится крепкая нить, чтобы края не разошлись. А теперь Каладин», — встревоженно позвал Лопан.
«Чего?»
— рассеянно ответил он, не переставая работать. «Каладин!» Лопан назвал его по имени, а не Ганчо. Каладин встал, повернулся к коротышке-гердозийцу. Тот стоял позади толпы и указывал на ущелье. Битва продвинулась на север, но отряд Паршенди с луками пробился через ряды Саадаса. Каладин глядел ошеломленный, как враги построились и приготовились стрелять. 50 стрел, и все нацелены на его людей!» Паршенди как будто не заботила, что они подставляют спину под удар. Они сосредоточились лишь на одном — уничтожить Каладина и тех, кто был с ним рядом. Парень закричал, подавая сигнал тревоги, но он чувствовал себя таким вялым и усталым. Мостовики вокруг него начали оборачиваться, когда лучники уже натянули тетивы. Люди Саадаса обычно защищали ущелье, чтобы Паршенди не смогли скинуть мосты в пропасть и отрезать им пути к отступлению. Но на этот раз лучники не посягали на мосты, и солдаты не спешили их остановить. Они перегородили Паршенди путь к самим мостам, но мостовиков бросили на верную смерть. Мостовики Каладина оказались беззащитны, безупречные мишени.
«Нет!» подумал Каладин. «Нет, этого не может быть! После всего что?»
Какая-то сила обрушилась на шеренги Паршенди. Одинокий воин в сланцево-сером доспехе с мечом в человеческий рост. Осколочник прошел ряды растерявшихся лучников насквозь, словно молния. Стрелы полетели в людей Каладина, но они были вы...